117,2.
20 часов в Москве, добрый вечер, 117,2. Прямой эфир. Напротив меня Иван Сурвилла, который, как обычно, вместо того, чтобы готовиться морально к самому глубокому и серьезному интервью в своей жизни, сидит за компьютером и вносит правки в интервью с Аметовым.
Зачем? Я только что закончил вносить правки в интервью с Аметовым.
Ты опоздал на 38 секунд.
Опоздал на 38 секунд, да.
Как ты
да,
мог?
Да, как я мог,
вообще.
Согласен.
Вот, вот, нет, на самом деле ты делаешь успехи, потому что в прошлый раз ты опаздывал минут на 5. Так, сегодня Ваня Сурвилла, значит, начать надо не сегодня, в прошлую пятницу Ваня Сурвилла прям в эфире сказал, что мечтает. Что ты сказал? Ты сказал, мечтаю, чтобы мне кто-нибудь задал мои же вопросы. Я могу цитировать, естественно, тебя не точно, скорее всего.
Честно, я не помню, допускаю, что такое было.
Вот, значит, такое было. Можешь переслушать запись.
Я, кстати, переслушивал сегодня.
Да, отлично.
Да.
Сказано, сделано. Следующие 59 минут, я надеюсь, ты на них будешь отвечать максимально честно.
Хорошо.
Вот уберем эту дурацкую музыку, которая будет мешать, и настроимся на максимально спокойный, медленный и глубокий
разговор.
Разговор.
Договорились.
Ну, я, естественно, буду задавать не только твои вопросы.
Да, да, конечно.
И, естественно, я еще скажу, что, естественно, можно задавать вопросы Ивану.
Окей.
И более того, нужно это делать. Но, впрочем, здесь только вопросов, что, наверное, мне на час хватит.
Хорошо.
Расскажи, Ванечка, про три книжки, которые на тебя повлияли в последнее время.
Три. Последняя предыстория. Раньше я читал, наверное, по 200 книг в год и учил этому других. Сейчас из-за недостатка времени я читаю где-то по 100-120 книг в год. Ну так, прогнозируемо. И стал меньше читать. Поэтому мне сейчас довольно сложно вспомнить три книжки, которые на меня повлияли. Я думаю, что это «Время Березовского», первое, которое я назову.
Петр Авин, да.
Авина, да. Второе, вторая книжка...
Ну, сразу говори, почему.
Березовского, потому что это книга про то время, в котором я не жил, про то время, которое я не очень знаю, и которая для меня, ну, там, я больше часть этого времени жил, хорошо, и которая для меня какое-то новое, и Авин его раскрывает. Я знаю, что очень многие считают, что он это плохо сделал, но все равно это было довольно интересно прочитать. Вторая книга, которая на меня повлияла, это... Я могу ошибаться, называется «Shipping the Box», как-то так. Я ее прочитал, это первая книга, которую я целиком прочитал на английском. Она про историю компании, которая отправляет контейнеры, ну вот всякие контейнеры там, с китайскими айфонами, с тремя сим-картами, с редкими животными и так далее. И вот эта компания отправляет эти контейнеры. Это безумно классно про то, как у нее устроен бизнес, и про то, как... вообще это все изнутри работает. И третья книжка. Я недавно перечитывал книжку Кати Хориковой. Что ты так смотришь, улыбаешься?
Ну, я ее тоже читал отрывками. Я думал, что тебе она так на один раз, что ты это все уже знаешь.
Нет, я ее недавно перечитывал. Там открылся что-то новое, я уже не помню, что. Но что-то меня там зацепило. А книга Кати Хориковой про то, как жить 20-летним и про то, как существовать в этом мире. Ответил?
Вполне, да.
Так.
Вполне ответил. Так, я сейчас...
Дело в том, что Ваня
в этот раз сидит в телефоне. Я в телефоне, потому что я не в тот канал в Телеграме засунул твою фотографию. Теперь я это исправляю.
Теперь в тот.
Да. Ну, в общем, ничего нового, как я понимаю, да? все те же книжки, которые читают твои интервьюируемые.
Английская книжка, английскую никто не читал.
Да, кроме каково это читать на английском целую книжку? Вот,
интересно. Сложно, особенно для меня, который не очень хорошо знает английский. Благо в книге есть словарь, он, правда, показывает, ну, как бы, только значение слов, но под значение слов там довольно простой язык, я догадываюсь, как правило.
В смысле, по-английски, это English.
По-английски значение слов, mm-hmm. да. Вот. И ну, такой необычный опыт. Я прям, наверное, горжусь последнее, вот что сделал, да. Вот хорошо, что прочитал.
А большая книжка?
Где-то страниц 200.
Mm-hmm.
Ну, то есть средняя.
Ну, а по сравнению с тем, что ты читал там с английским текстом, который ты до этого читал, она насколько сложна?
Это там... Насколько сложна?
Язык, да, в плане языка.
Слушай, там довольно много каких-то специфических терминов, а, наверное, вот это было самое сложное, приходилось гуглить иногда.
Угу. Хорошо, а ты можешь то же самое описать, но с музыкой? Вот три музыкальных произведения, которые тебя в последнее время торкнули.
А, как ни странно, меня очень торкает... Одна из песен «Монеточки». У меня просто... Я купил себе недавно iPod Shuffle. Там же фишка в том, что музыка воспевает случайным порядком. У меня эта песня почему-то постоянно попадается. Я вот сегодня, пока к тебе ехал на самокате, она у меня два раза звучала. Я не помню ее название. Ну, она там про то, как она бросила институт, mm-hmm. про то, как он уехал в Екатеринбург, и про то, как она вообще у нее все складывается. Там есть совершенно гениальная строка. «Вы верните мне юность, вы верните мне годы, вы верните мне слезы, а бумажки пускай лежат». И вот она как-то очень сильно срезонировала с чем-то моим внутренним. Вот это одна из песен, которые на меня торкнули. А вторая песня, я думаю, что из которых я просто слушаю обычно, это «Железнодорожник», «Наутилус Помпилиус». Потому что мне кажется, что этот образ железнодорожника, он в какой-то степени отражает меня. И третье из того, что на меня прям повлияло, наверное, это было давно. Наверное, это не совсем песня, это рэп баттл Оксимирона и Джонни Боя, который я в свое время пересматривал, наверное, раз 10. Каждый раз находил что-то новое, какие-то новые отсылки, новое какое-то звучание. И это было тоже прям повлияло, да. Я начал более-менее понимать в рэп-культуре что-то.
«Верните мне юность» тебя торкнуло. То есть ты уже не юн, получается.
Ну, это такой довольно психоаналитический вопрос.
Да, конечно. А что ты ждал-то, собственно?
Слушай, физически я юн, безусловно. А морально, мне кажется, в каких-то вещах я тоже очень юн, и я много чего не понимаю. Меня сегодня как раз в интервью RTVI меня спрашивали о том, насколько я себя ощущаю и как я воспринимаю себя. И вот у меня есть ощущение, что где-то я, может быть, как взрослый, а где-то я совсем-совсем еще ребенок.
В чем, например, ты ребенок еще?
Хотя бы в том, что у меня завтра-послезавтра должна выйти статья в Афиши Дейли, ну, интервью Афиши Дейли, которое я брал. Я отправил текст на проверку главреду еще дня 3 назад. Он его утвердил, сказал, что все нормально. Дал наверстку. С тех пор я ему, наверное, каждые полдня я ему пишу, спрашиваю, типа, что как. И он мне сегодня записал голосовой, что, типа, если ты будешь каждый раз меня спрашивать, то она от этого быстрее не выйдет. Ну вот в этом, наверное, я ребенок, как такой, типа, это ждущий чего-то, как такой шоколадку на Новый год. Никогда не ешь шоколад. Ну, короче, какой-то такой... Такой штук, который для меня важный, который хочет его быстрее получить и не может там смириться и просто подождать. Например.
Но это связано с недоверием или с...
Нет, это связано просто с тем, что я сделал какую-то штуку, мне хочется, чтобы я ее увидел уже в готовом виде на сайте.
Прямо сейчас?
Да, чтобы я мог ее там допустить в Фейсбуке, чтобы там мне там полайкали и так далее.
Хорошо, принято. А чего тебе в жизни не хватает? Скажи, пожалуйста.
Это очень... очень длинный сейчас будет ответ.
О, хорошо.
Потому что, скажем так, в разные моменты дня мне не хватает разных вещей. Вот сейчас вечер, у меня наступает такое более экзистенциальное состояние. И мне что мне не хватает? Наверное, мне не хватает некого понимания со стороны окружающих в том плане, что очень много... У меня там много каких-то знакомых, у меня довольно мало друзей. И не хватает какого-то одного человека, который бы прям понимал все, что я делаю, и который бы мог как-то помочь. Ну, то есть какого-то, не знаю, наверное, какого-то более опытного, который бы при этом еще был бы другом. И это такая, наверное, обычная мечта. Еще мне, ну, понятно, что мне не хватает времени, у меня совершенно безумный график последнюю неделю, который просто расписан по минутам. А при этом я, слава богу, у меня получается находить какое-то время на отдых, сон и так далее. Вот, но времени действительно не хватает, учитывая там дикое количество писем, которые валятся на почту. А, довольно тяжело. Вот. И что еще не хватает? Слушай, наверное, из каких-то таких штук важных, наверное, все.
Mm-hmm.
Не, ну то есть там есть какие-то там штуки, типа там не хватает нормального, там, нормальной России, не хватает...
Ничего себе, какие-то штуки.
Ну, в том плане, это, что, это как включено, мне кажется, да. Это как бы на время и на... ну, как я могу повлиять, а на прекрасную Россию я не могу повлиять, потому
что... А это не важно, можешь ты или нет.
Ну, хорошо.
Кроме того, ну нет, ты можешь повлиять не на Россию, а на страну, которая вокруг тебя, на это же можешь повлиять.
А, ну... Вот там мне не хватает, наверное, нормальной России в плане там законодательства, в плане, чтобы не было ментовского произвола и так далее. Вот этого.
А есть какая-то страна, которая тебя полностью устраивает по госустройству?
Ну, пока меня полностью устраивает Латвия, потому что я там... мне там очень нравится. Но я там не жил, и это не очень корректное, не очень правильное сравнение, поэтому...
Хорошо. Назови 4 своих нелюбимых черты.
4 своих нелюбимых черты. Дикая лень. Совершенно дикая лень, с которой я борюсь, и которая меня сильнее, которая меня сжирает.
Как
если бы я не ленился... Что?
Как борешься?
Сейчас я потом отвечу. Да. Запомню. А если я не ленился, я бы, наверное, делал бы там 2-3 раза больше. А вторая черта, которая мне очень себе не нравится, то, что я могу нечаянно делать больно другим людям и не осознавать этого. А у меня бывают ситуации, когда я делаю там каким-то людям, которых я люблю, больно, остается только постфактум. Третья черта, которая мне в себе не нравится. Ну, наверное, какая-то такая... мелкая бытовая ложь, которая иногда случается, там, не знаю, там меня спрашивают, там я опаздываю на какую-нибудь встречу, потому что проспал, допустим. Ну, буквально позавчера я опаздывал на встречу, потому что проспал, и я сказал собеседнику, что я достал пробки, потому что, ну, мне казалось это неудобным. Вот. И четвертая вещь, которая мне в себе не нравится... Наверное, я очень боюсь, что я зазвеждусь, ну, как бы словлю звездную болезнь, и я очень стараюсь пресекать все возможные признаки, которые все замечаю, но, наверное, я не все получается пресекать. Вот. У тебя был вопрос, как я борюсь с ленью, да?
Ты помнишь, заметь, ты помнишь этот вопрос?
Ну, это уже профессионально. Смотри. Слушай, да никак на самом деле, я просто...
Ну, ты же пришел сейчас
Я что значит, я ленюсь там? Мне надо делать какое-нибудь интервью, а я лежу и там читаю что-нибудь или смотрю какой-нибудь дурацкий клип на YouTube. Потому что у меня мозг кипит, и у меня не хватает энергии, чтобы делать интервью. Такая вынужденная лень. Которая, наверное, как бы надо давать отдых, но при этом она у меня иногда перерастает прям в лень, в прокрастинацию, которая непродуктивна, и я вот стараюсь не допускать этого перерастания, но хреново получается.
Угу. Ну, то есть твоя лень по большей части связана с, будем называть это домашней работой.
Ну как домашний? Я же постоянно все-таки езжу по Москве. Нет, это скорее с... с неоднообразностью процесса редактуры интервью. Вот так.
Ну, ты не совсем понял моего вопроса, ну ладно. Хорошо. Сколько сейчас на тебя подписано? На
50 тысяч.
Борюсь с искушением не задать этот...
Давай.
Задать этот вопрос. Где рассылки-то?
Рассылка...
Почему? Чего не было рассылок целый месяц?
Ее не было вчера. А я об этом... У меня... Я зато так рад, что у меня возобновилась ежедневная рассылка потихоньку. А это такой... Потом можешь спросить про этот проект. И рассылка, которую ежедневную, я ее сегодня отправлю, потому что у меня некий триггер, что я могу отправить рассылку, когда у меня есть интервью. Вот у меня сейчас есть интервью с Аметовым, я отправлю рассылку.
Ага.
Вот приеду от тебя, допишу ее и отправлю.
То есть оригинального контента, уникального ты для рассылки уже практически не делаешь?
Нет, там будет какой-нибудь... Там будет оригинальный контент, будет.
Будет. На тебя подписано 50 тысяч человек.
Да.
Тебе 19,5 лет.
Ну да. Я пытался вычесть не с половиной.
Ты делаешь интервью, на которое слетается половина русского журналистского Фейсбука.
Возможно.
Тебе никогда не приходила в голову мысль, что, во-первых, это чудовищно ненормально. Чудовищно ненормально. А во-вторых, этим вообще-то уже можно гордиться. Ты гордишься собой из-за этого или нет? Что ты чувствуешь?
Первая штука про... Так, вторая была про мысль, а про то, что нормально.
Да.
Слушай, я аномалия. Я человек, который очень рано понял, что ему интересно в жизни, очень рано понял, в какой области ему интересно, и это действительно аномалия. И как бы, мне кажется, только благодаря этому у меня получается чего-то добиваться. Вот, это как бы к вопросу того, что это ненормально. Вообще мне не нравится, когда акцентируют на возрасте, в том плане, что да, это, наверное... со стороны здорово выглядит, но изнутри это никак не влияет. И по поводу того, горжусь я этим или нет, я хочу ответить, что я не горжусь, но это будет не совсем правильно, потому что на самом деле в какой степени я горжусь, но при этом есть четкое понимание, что я на самом деле очень мало того делал, того, что я мог бы делать. Там я мог бы намного быстрее выпускать интервью, я мог бы намного качественнее разговаривать со спикером, я мог бы намного лучше писать рассылку намного регулярнее. То есть вообще, как бы, у меня дофига сейчас вещей, которые мне надо делать, которые я просто не успеваю, или которые у меня не хватает просто времени сесть и подумать над ними. И поэтому я собой в этом плане не горжусь, потому что я знаю, что сколько я вообще-то не делаю.
А откуда есть пошла эта аномалия? Как ты думаешь?
Слушай, я думаю, если копаться прям глубоко-глубоко, я же очень много читал в детстве, я очень много читал и стихов, и книг, и, наверное, вот некая начитанность в какой-то момент трансформировалась в попытку что-то писать, в то, что у меня неплохо получается строить фразы и слов. Вот, наверное, вот это.
Ну, то есть какая-то предрасположенность родилась из этого.
Ну да, как все писатели, бывшие читатели же.
Угу. Много ли людей тебе не завидуют из-за этого?
Не завидуют?
Не завидуют.
Мне кажется, что из 7 миллиардов населения Земли мне не завидуют 99,9%.
Качественно ушел, молодец. Хорошо.
8-миллиардного, по-моему, уже.
Уже 8, кстати, да, по-моему, там чуть-чуть не перевалило уже. Вопрос про карт-бланш.
Да.
Если бы ты получил карт... Твой вопрос, естественно. Если бы ты получил карт-бланша судьбы на то, чтобы освоить мгновенно любую новую область знаний, чтобы это было.
И почему?
Ну, это опцион.
Хорошо. А несколько можно назвать?
Ни в коем случае.
Одну.
Никогда в жизни я не позволю тебе назвать несколько областей. Ты что?
А, окей.
Шутка.
А, я понял. Первая область, я бы хотел, наверное, я бы хотел полететь на Марс. Мне это интересно.
Полететь или, ну, смысле, или понять как?
Слетать на Марс.
Но это не область.
Ну, понять ощущение от этого. То есть,
это экшен. Это не область знаний.
Ну, хорошо.
Тебя можно посадить в капсулу, отправить капсулу на Марс.
Хорошо, хорошо.
А можно узнать, как.
Если план того, чтобы мне прям мгновенно освоить и без, как бы, без процесса.
Я про знания говорю.
Да, ну, мне бы хотелось знать больше языков, безусловно.
Например, какие?
Там английский, китайский, японский, лучше арабский, там турецкий и так далее.
Угу. Ну, больше арабский.
Ну, как бы больше языков язык. Просто.
Больше языков.
Больше языков, так. Потому что это возможность для взаимодействия с людьми. А мне бы хотелось, наверное, научиться. Хотя нет, это тоже вопрос, это тоже процесс. А есть какие-то мгновенные знания? Слушай, наверное, хотел бы прям мгновенно получить навык хорошего катания на катерфе. У меня он есть, но он довольно плохой.
Ну, то есть, вот.
Ну, там, не знаю, какие-то там, не знаю, летать хочется. Просто вот как это...
Ну, то есть, все это относится к областям жизни, областям знаний, которые, в принципе, которыми ты уже частично владеешь.
Ну, летать я пока не умею.
Ну, хорошо, летать это не связано никак с реальностью. Да. Я имею в виду... Странно, что ты меня не понимаешь.
Не, я...
Судя по ответу твоих спикеров...
Нет, я тебя понимаю.
Да.
Раз, не переживай.
То есть, у тебя нет таких областей?
Слушай, не, ну, блин, ну, круто было бы, просто чтоб было, да, круто было бы освоить какие-нибудь нейронные сети.
Вот, пожалуйста.
Вот, это да, но это просто круто, потому что я знаю, что это круто, у меня есть очень поверхностное понимание о том, почему это круто. Мне хотелось бы в этом разобраться глубже.
У тебя телефон вибрирует уже третий раз.
Сейчас я его выключу, да.
Хорошо.
Вот.
Нейросети. Взял, выкинул свой телефон подальше.
Да.
Правильно, зачем он нужен? Три идеи за последнюю неделю. Давай.
Я этот вопрос уже не задаю.
И что?
А, хорошо. Три идеи за последнюю неделю. Ну вот последняя идея, которую я сегодня убил часа два, это то, как организовать на сайте с интервью такие всплывающие окна. Вот я на это потратил часа два, и я понял, как это делать. Я отвечаю в сторону, да.
Да. Да.
Три идеи прям, которые мои-мои.
Конечно.
Ну, я могу одну вспомнить, что у меня вот возник проект, потому что было бы прикольно какому-нибудь фотографу предложить каждый день фотографировать москвичей. Одного москвича фотографировать каждый
одного.
День. Ну, на улице кого-нибудь, кого угодно. Там, ребенка, бабушку, маму, папу. Ну, кого угодно. Надо, там. И давать какую-то краткую справку. И получил бы такой, типа, некий стрижитель Москвы. А вот это, наверное, одна из прям идей, которым я не буду заниматься, только вот у меня возникло.
Две осталось.
А вторая идея. Я могу посмотреть, у меня не дописано. Можно?
Пожалуйста. Я пока еще раз напомню, что можно задавать вопросы, потому что пока вопросов нет.
Что ж вы так, родненькие?
Что ж мы так, да действительно. И пока еще сейчас напишу в Фейсбуке о том, что Иван Сурвилл здесь, потому что... Не, меня сегодня что-то перед эфиром рубило страшно, я хотел страшно спать, поэтому сделал гораздо меньше, чем мог бы сделать перед эфиром. Неважно,
ну вот,
посмотри, да.
Вот у меня есть прикольная идея написать книжку и спрятать в персонажах этой книжки своих друзей, чтобы они потом пытались понять, кто есть кто.
Ты же уже так сделал один раз.
Ну, я так сделал, но это как я там прямо говорил, кто есть кто.
Да, я... Вот. Ну, как прямо, ты буквы написал.
Буквы,
я поясню, речь идет о книжке... Как она... Какое там длинное название было у нее очень? Про депрессию.
Мне надо записывать каждый день.
Все, что происходит со мной, чтобы не забыть, что я существую. Да, да. Да. А, ну, это не считается, да?
Ну, в какой-то степени считается, хорошо. А вторая, третья идея, слушай, не знаю, давай подумаю, не знаю.
Ну, хорошо. А, так, я думаю, что здесь можно перерывчик сделать, да? Ты очень утомился, как я...
Ну, давай.
Ну, а время летит, на самом деле, я не ожидал тоже, что так быстро.
Мне кажется, надо увеличивать, мы не успеем.
Ну, да, ну, если ты не против.
Я не против.
Хорошо, мы делаем перерыв и продолжаем через несколько минут.
Давай.
117.2.
Мы продолжаем говорить с Иваном Сурвилло, который для того, что только что прозвучало, слишком веселый. Сейчас пойдут сложные, очень непростые вопросы. Так, да,
поэтому... Мне и те-то были непростые, что-то меня пугаешь.
Нет, но я имею в виду непростые в плане психическом.
Окей, те были в плане психическом.
Те были непростые, потому что ты не мог вспомнить, что на них отвечать.
Давай, жги.
Жгу напалмом. Что в твоей жизни?
Плакат красивый у тебя.
Какой?
А вот это 117.2.
А их два там на стене. Какой
ну
именно?
Вот который левый, который музыкальный, я его не знал.
Который Сева Оленин нарисовал?
Да,
да,
да.
Спасибо, я ему
это я так красиво, видишь, забиваю тебя с вопроса.
Ой.
Что в моей жизни?
Что в твоей жизни самое сложное?
Ну, я уже отвечал, что найти время. Ну вот, найти время, да, найти на все время. И... Найти время на ответ всем людям, которые мне пишут. Найти время на помощь всем людям, которые меня просят о помощи.
А если в плане, вот не в моментальном плане, а вообще по жизни?
Ну, это как по жизни, найти время.
Нет, но найти время, это все-таки что-то такое, вот если я там не отвечу, там, Васе Пупкину, да, на письмо, но он, в принципе, не очень пострадает. Я имею в виду как-то вот взаимодействие какое-то серьезное, глобальное с миром. Ты не думал об этом?
Не, для меня это серьезная штука, потому что там мне иногда пишут очень личные письма, и на них надо быстро отвечать. А, ну, есть что-то еще, что мне самое сложное в жизни. Ну, нет ничего такого, серьезно, прям...
Ну, все просто.
Не, ну, блин, ну, сложно успевать все. Ну...
Сложно все успевать, ладно. Хотя нет, как хороший интервьюер, я сейчас не должен был останавливаться. Я сейчас должен был из тебя вытащить максимально. Но я не буду.
Спасибо.
Ай, да что спасибо-то? Твое интервью-то, в общем, да? За что тебе больше всего стыдно?
Вот, наверное, за то, когда я делаю другим людям, которые мне близки, больно непроизвольно, и понимаю это только постфактум.
Ну, в последний раз уже, когда это было?
Последний раз, когда это было? Ну, там, если серьезно, то, наверное, пару недель... Или там день назад там я маме что-то сказал обидное.
Было прям стыдно.
Ну, было потом стыдно, да, что вот не надо было так.
Хорошо. Давай, пул вопросов про смерть.
А, там, пожалуйста.
Как бы ты хотел умереть? Я даже фончик.
Я хотел бы умереть в авиакатастрофе над горой Килиманджаро. Чтобы легкий одномоторный красный самолет медленно скрылся в тумане Африканской горы.
Вот и так. Пропал там без вести.
Да, да.
Но ты же будешь внутри. Ты же будешь внутри, для тебя он не пропадет.
Ну, для меня я-то буду внутри этого самолета, да, но для наблюдателя пускай пропадет без вести, ладно. Да, пускай пропадет.
И ты не напишешь никому? Не позвонишь родным?
Не, ну понятно, что перед тем, как взлететь, я позвоню родным, там обниму тех, кого я хочу обнять.
Перед тем, как взлететь?
Ну, в смысле, там, это, там, сделаю какие-то представления, да, там. Но Ну, такая идеальная смерть, вот хотелось бы так. Ну, понятно, что так не будет, но так хотелось.
То есть этот рейс должен быть запланирован? Этот рейс должен быть запланирован?
Ну, да, да, там, не знаю, где-нибудь там лет в 90, наверное, я это запланирую.
Вообще, как ты часто думаешь о смерти?
Очень спокойно, у меня довольно давно прошло принятие смерти. Я все спокойно к ней отношусь, она меня не тревожит. Я там, у меня нет мысли, типа, что ой, мы все умрем, поэтому что мы делаем, это бессмысленно. Я не понимаю, когда люди так думают. И, ну, короче, совершенно нормально, без каких-либо там суетных штук. Ну, то умру и умру.
Что будет после твоей смерти? Как изменится мир?
После моей смерти?
Да.
Я думаю, никак не изменится.
Никак не изменится.
То есть там, может быть, пара человек в этом мире будет чуть счастливее. Это будет уже хорошо.
Вот так даже?
Конечно.
Но не допускаешь ли ты, что 20 человек при этом будут чуть несчастнее?
Ну, 20 человек будет чуть несчастнее, да. Но может, их будет больше.
Ну, то есть к смерти может, ты меньше. Относишься максимально спокойно?
Да, да, совершенно.
Ты бы хотел, чтобы другие люди точно так же к ней относились?
Чтобы другие люди также относились?
Да, да.
Ну, у меня был несколько знакомых, которые очень сильно истерили на тему смерти, которые очень сильно... которых охватывал прям паралич при этом... Ну, паралич мысли такой, ментальный. Ну, ментальный. Вот, и... меня всегда это немножко раздражало, потому что, ну, типа, если мы умрем, это не значит, что в жизни нет смысла, это значит, что, наоборот, у вас очень мало времени, и надо успеть сделать то, что вы хотите, там, обнять, кого вы хотите, и вообще постараться как-то там не быть под лицом.
А как бы ты прожил завтрашний день, если бы он был последним? Если бы рейс на Килиманджаро отлетал из завтра. Аэропорта Домодедово завтра в час ночи.
Наверное, я бы встретился бы с девушкой, побыл бы с ней, потом съездил бы к бабушке с дедушкой, побыл бы с родителями, с братьями и сестрами, а вечером собрал бы всех своих друзей и знакомых в каком-нибудь там классном месте, и мы бы хорошо посидели бы. Идеально.
А чего ты боишься, кроме смерти? Ну, смерти ты не боишься, да, мы выяснили. Чего ты боишься по-настоящему?
Ну, как у каждого человека жить какие-то штуки, которые он не хочет, чтобы другие узнали. Наверное, я боюсь, что там какие-то штуки узнают. Но пока вроде ничего не было такого. А так, чего я боюсь? Ну... ну, как и тоже там, типа, не знаю, за близких боюсь. Вот. Ну, там, не знаю, там, бытовые какие-то, типа, там, иду по улице, вижу милиционера и боюсь, что он что-то прицепится. Ну, там, как-то так.
Про милиционера это интересно. Хотя, к сожалению, типично. Хорошо. Ну, а... хорошо, а когда в последний раз тебе было страшно? Вот. Ну да, я иду по списку твоих вопросов. Чего ты ржёшь?
Не, я не поэтому ржу, просто вчера мы вчера с моей девушкой обсуждали, как на этот вопрос можно ответить. И там был один вариант. Ну, короче, не суть. Мне последний раз было страшно, когда я был в Риге. И когда мне казалось, что я страшно опаздываю на рейс в Москву. Там было как, у меня рейс был, я думал, что у меня рейс в 9:20, поэтому хотел выезжать где-нибудь, знаешь, так около 8, чтобы можно было спокойно все успеть. И я в 8 вызываю такси, в 8 оно подъезжает, я в него сажусь и говорю, типа, в аэропорт. Открываю приложение с билетом и понимаю, что у меня рейс не в 9:20, а в 8:40. А до аэропорта ехать 20 минут. И я говорю, слушайте, а, типа, я тут дебил, у меня вот рейс, если, типа, быстрее доедет, я вам добавлю. Он говорит, хорошо, а в курсе, что у нас как бы выход вообще закрывают за час до рейса. А я сразу вспомнил, что у нас в Москве какая-то похожая хрень, что у нас выходы открываются довольно рано. Я подумал, что, блин, ну все, я не успел, сейчас надо будет ехать обратно, надо будет покупать новый билет и так далее. Ну ладно, поехали. И мы едем, мы там доезжаем минут за 15, наверное. А там аэропорт, у меня была карточка фаст-трек, то есть я быстро прошел. Там было очень прикольно, когда я бегу по этому фаст-треку на этот досмотр. И латышские пограничники, они так на меня смотрят, и я кричу пресса, показываю им удостоверение. И они буквально типа за секунду меня осматривают, просто какую-то штучку просканируют мой чемодан, то есть не на ленту, а именно штучка какой-то, и говорят, все, бегите. Это было очень прикольно. Я бегу дальше, а там как бы международные рейсы летают из дальнего крыла, там долго-долго надо бежать, поэтому аэропорт...
Ну, естественно.
Да, и такой вот, беги, Форест, беги, а вот я тю-тю-тю-тю. Прибегаю к пограничнице, даю паспорт, и она начинает очень долго, очень медленно это все переворачивать. Говорит, слушайте, а вот у меня рейс типа взлетает, можно побыстрее? И она начинает чуть-чуть быстрее переворачивать. В итоге она мне ставит штамп.
Я бы хотел работать такой пограничник.
Да.
Ну, не к тебе, конечно, лично относится.
Я выбегаю на гейт, и вижу, там никого нет, что там вообще пуст, там уже все закрыто. И на табло я нигде не вижу этого рейса, я думаю, все, улетел. Я бегу в последний день в duty-free, говорю, слушайте, а вот тут типа рейс, а он все уже, да? И мне продавщица UTFT говорит, слушайте, вы что, он взлетает только, типа, а время там 20:30. Он взлетает, типа, через 20:40, вы, типа, это, сейчас откроется, подождите. То есть у них нормально открывать, да, 10 минут.
Вот. Еще прервемся. Потому что у меня такое ощущение, что у Вани садится микрофон.
Хорошо. 117.2.
Иван Сурвил напротив меня.
Да,
да,
так и есть.
А зачем ты вообще интервью берешь, скажи, пожалуйста?
Ну, интересно общаться с людьми.
Почему?
Мне реально интересно.
Почему? Тебе интересно общаться с людьми?
Потому что прикольно учиться на чужих ошибках, а не своих. Ну, это такое очень первое, что в голову пришло. Не, на самом деле, ну, блин, мне правда, мне интересно, как люди живут. Может быть, в какой-то ситуации я неосознанно ориентируюсь на них, как бы, чем больше у меня рассказов о том, как они вели вся эта ситуация и какие были последствия, тем больше вероятности принять правильное решение в моей ситуации, ну, условно говоря.
А почему ты больше впитываешь, а не генеришь?
Мне кажется, что у меня где-то 80-20 соотношение. Почему я больше впитываю, а не генерирую? Ну, блин, не знаю. Ну вот, я генерирую достаточно много, на самом деле, блин. Не знаю, как это, комфортно мне так, ну. Привык, не знаю. Тяжело все время генерировать. Устаешь, не хватает энергии. И вот энергию получаешь, впитывая.
Только впитывая?
Как? Не, ну когда там приделал что-то классное, и тебе там какой-то ответ приходит, тоже получаешь.
Это тоже впитывание, по сути, энергии другого человека.
Ну, когда делаешь что-то классное, прям понимаешь, что это классный тур, да, тогда... Ну, это как бы эта энергия, которая хватает только на поддержание процесса, который не идет никуда.
Назови самый большой свой провал.
Самый большой мой провал?
В работе и в личной жизни.
В работе и в личной жизни?
Конечно.
Дим, привет. Значит, я когда-то работал с Сбербанком, и мне прислали, ну, меня просили сделать какую-то штуку для студентов, которые будут заниматься, ну, как бы... которые будут идти на стажировку в Сбербанк. А я это письмо увидел, типа, через 2 месяца, по-моему. Ну, наверное, вот это. Но при этом мы нормально общаемся с людьми, которые мне это дали, но это было прикольно, да.
Но я тебе это припомню в следующий раз, когда слышу, что они срывают сроки.
Да нет, нормально. А в личной жизни большой право. Ну, давай сказать, того, что бросить вышку, это было не самым умным решением.
Почему?
С точки зрения рациональности.
С точки зрения рациональности.
Ну, потому что армия, потому что возможность попасть в нее.
Не, ну, как раз с точки зрения рациональности, это хорошее решение, потому что армия требует, чтобы от нее отпрыгнуть, требует максимум месяцев трех.
Ну,
а вышка...
Хорошо, хорошо, ладно.
Это обходной путь.
Хорошо, другое решение. Ты у него там большой право в личной жизни. Слушай, наверное... Аборт, что мне больше всего стыдно. Это будет считаться провалом. Ну, это будет считаться провалом, да.
Наверное, да.
Наверное, мне стыдно до сих пор за то, как я повел себя с одной девушкой, которая у меня были, которая жила в Минске. Там было мы очень красиво расстались. Потому что я просто позвонил, сказал, что типа, слушай, у нас типа большое расстояние, и мне тяжело. И давай не будем. И она потом, у нас была такая привычка вести дневник, и мы в Google Доке писали, как проходил день. И она мне потом написала, что она до последнего надеялась, что я скажу, что давай попробуем по-другому. Что давай, Муртас, получше что-нибудь еще. Вот, и это вот мне, да, это очень прям стыдно, и до сих пор очень сильно меня триггерит, и очень сильно тяжело.
Сколько у тебя было девушек?
Если считать серьезные отношения, я думаю, что раз, два, три, четыре, ну, 4-5.
А если не серьезные?
Ну, больше. Не будем.
Хорошо. От чего ты в жизни испытываешь контакт?
Надо было уточнить критерии серьезности. Ну ладно. Чего ты в жизни?
От чего ты в жизни испытываешь катарсис? Вот я сейчас только что его испытал. А ты?
А почему ты его только что испытал?
Не будем.
Нет, подожди, ну давай,
нет,
давай.
Нет,
давай,
не будем, не
давай,
будем. От чего ты испытываешь катарсис в жизни?
Нет, ну подожди, мне интересно, почему ты испытываешь катарсис?
А мне неинтересно отвечать. Почему?
Потом
от
после
чего,
эфира отвечу.
От чего ты испытываешь катарсис?
От чего я испытываю катарсис? Наверное, когда я понимаю, что что-то, что я сделал, помогло людям, что-то, что я сделал, нравится людям, и что-то я сделал, сделало жизнь кого-то чуть-чуть лучше.
А если ты видишь, что объективно этого не произошло, ты придумываешь себе, вот это сделал жизнь лучше, или нет?
Ну, наверное, подсознательно уровне могу что-нибудь придумывать, но осознанно прям нет.
Не бывает?
Нет.
Хорошо. В какое время ты хотел бы жить?
Да любое хорошее, на самом деле. В любом классно.
То есть тебя устраивает это время?
Да, у меня... Ну, то есть, нет, прикольно было бы где-нибудь в будущем, наверное, просто что там у них будет. Вот так, не, классное время.
Твое последнее искушение.
Это ты вычислил Заметова, да?
По-моему, да. Но тут, судя, тут написано поверх. Наверное, я вычитал ты заметку.
Окей. Мое последнее искушение. Ну, отвечу так же, как Аметов. Деньги.
Ну, деньги.
Ну, деньги, все.
Ну, деньги. Двоеточие. Дальше должно быть длинное предложение.
Предлагали мне некоторую сумму денег за то, что я возьму... ну, за то, что я напишу кое-что.
Угу. И ты отказался?
Да.
Это хорошо. А самое большое?
Ты не уточнил сумму денег.
Я не уточнил сумму денег, но ты можешь ответить.
Хорошо.
Это же...
Самое большое.
Самое большое искушение твоё в жизни.
Фань,
если хочешь, ты можешь ответить суммы денег, я не против.
Ты не наделал Евитарахиль, чтобы до конца исповедовать меня.
Ага. Хорошо. Тогда так. Зачем ты живешь?
Бум.
Ничего страшного. Зачем ты живешь? здоров.
Ну, я косвенно отвечал тоже, чтобы... чтобы приносить... Чтобы другим было лучше, чтобы приносить пользу людям, и чтобы при этом как бы у меня тоже все было хорошо.
Польза важна?
Ну, не польза, ну, как, чтобы, чтобы жизнь кого-нибудь, кто мне дорог, или просто там, просто кого-нибудь стало чуть-чуть лучше.
А если твоя жизнь станет лучше, а жизнь другого не станет, ты будешь доволен?
Ну, это очень зависит от ситуации.
Ну, там, хорошо, наверное... хорошо, давай по-другому сформулируем. Готов ли ты делать свою жизнь лучше за счет других?
Так мы все так делаем.
И ты тоже. Твой микрофон все-таки сел. Да?
Да, мой микрофон сел. Мы все делаем нашу жизнь лучше за счет жизни других. Как бы, кто-то делает там больше в плане там какого-нибудь вампиризма эмоционального, а кто-то там делает... Ну, то есть, мне кажется, это нормально. Я тоже это делаю. Вот.
Но все-таки уточни, что второе-то.
Ну, второе там... Мне не приходит никакой пример. Ну, там, честно, не приходит. Ну, там, эмпиризм — это плохое, а там... Ну, там, не знаю, когда там ты... Когда сидишь в метро и не встаешь, хотя перед тобой там какая-нибудь бабушка стоит, да, потому что устал. Ну, вот. Вот это. Но я стараюсь вставать. Все-таки.
Ты встаешь?
Ну, я стараюсь, да. Ну, да, как правило, я встаю, потому что меня совесть мучает.
А как же мысль о том, что бабушка вроде как и попросить сама может? Это твоя мысль, если что.
Че бабушка?
Сама может попросить.
Не, ну, может, но... Ну, блин, мне просто проще читать все.
Хорошо. А часто ли меняются твои взгляды на жизнь? Вот я сейчас спросил тебя про мысль твою же, про бабушку. Судя по всему, все-таки отношение твое к этой мысли поменялось. Часто
не, ну...
происходит вот так по жизни?
Наверное, поменялось, да. Ну, блин, как тебе объяснить? Я не могу судить объективно, потому что, на самом деле, изнутри ты не можешь до конца понимать, насколько меняются твои взгляды на жизнь, объективно понимать. Мне кажется, что... Безусловно, какая-то коррекция происходит.
А ты переслушивал «Свободу выбора» нашу когда-нибудь? Ну, последнюю.
Ну, да, переслушивал.
Посещало ли тебя чувство, что ты, в общем, какую-то пургу нес тогда? Нет, не посещал. Опиши свою идеальную жизнь. Идеальную смерть ты описал уже? Опиши теперь идеальную жизнь.
Идеальную жизнь. Да, наверное, та, которой я сейчас живу, просто там чуть времени побольше и все. Или умение, знаешь, так, кстати, про образ, который я хотел бы освоить, вот умение вот так вот останавливать время по щелчку пальцев, чтобы можно было там сесть и нормально доделать интервью все.
То есть все завязывается на времени. Вот.
Это единственный невосполнимый ресурс.
Хорошо. Во что ты веришь?
Очень абстрактный вопрос.
Очень абстрактный, поэтому на него можно максимально долго отвечать.
Ну...
Во что ты веришь? Вот что. Давай так, давай по-другому сформулируем. А что? Какое? Ну, будем так говорить, какое твое верование?
В плане религии?
Нет, ну не в плане религии, а в плане какого-то вот знания, что так оно вот, вот оно так.
А, понял, о чем.
Не
да,
изменится, да, даже если все вокруг перевернется, мир перевернется и вообще ничего. Ну, все будет по-другому.
Наверное, вера в то, что никто никому ничего не должен, она... Вот она...
Это помогает жить тебе?
Ну, как сказать, это помогает, когда там что-то плохое происходит, и это удобное такое спасение, да.
А жалел ли ты хоть раз о том, что ты исповедуешь эту идеологию, когда
конечно
от этого страдал сам?
М?
Когда сам от этого страдал?
Ну, А, конечно. Я, не, ну не то, что я жалел, мне было больно от какого-то там, от какой-то штуки, но при этом от самой идеологии мне не было больно. Просто было больно, и я понимал, что поскольку никто ничего не должен, то это моя боль нормальная, и это как бы, ну, все нормально. Нет, это как раз наоборот, она помогает прикрываться.
Mm-hmm.
Вот.
Кайф.
Кайф.
В чем кайф?
Быть чем кайф?
Тобой.
А, да никакого. Ну, серьезно, никому не порекомендую.
Почему?
Ну, потому что очень много экзистенциального ужаса в Ване Сурвилла.
А кем надо быть, чтобы его не было?
А, не знаю. Колпаков мне просто так же ответил.
Хорошо. Ты свободный человек.
Иван Клопаков — это главный редактор.
Да. Ты свободный человек?
Да мы все свободны и не свободны. Ну, то есть, я думаю, что да, больше я более свободный человек, чем другие, потому что у меня где-то занижены границы какие-то...
Допустимого.
Ну, допустимые, да, да.
Угу.
Вот. Угу. Да, думаю, да, что это какое-то мое... преимущество в мире людей.
А откуда берется этот экзистенциальный ужас? Не тряси микрофон об стол.
Экзистенциальный ужас?
Да, откуда он берется? Что такого происходит в твоей жизни?
Ну, как? Ну, нет какой-то одной вещи, просто очень много наваливается, и все. Ну, там, то, что я описывал, в принципе, там, одиночество, там, такой, знаешь, байронин дешевый.
Ну, хорошо. Сознаешь ли ты, что все эти 59 минут ты старательно уходил от ответов на собственный вопрос?
Неправда. Где-то я тебе отвечал очень честно.
Хорошо.
Где-то, да, мог не договаривать. Да.
Хорошо. Жалеешь ли ты об этом?
А что говоришь?
Жалеешь ли ты об этом? В глубине души.
Нет.
Если бы мы говорили не в прямом эфире, ты бы не уходил?
Не знаю, я думаю, что должны быть какие-то вещи в жизни каждого человека, которые только его, и которые он никому не расскажет.
Сколько процентов твоих собеседников уходили от ответов на эти вопросы так же, как ты?
Да все, наверное, по-своему уходили. Но просто кого-то я ловил, а кого-то мне было жалко, я не ловил. Часто бывает во время интервью, что собеседник начинает говорить со мной очень откровенно и забывает о том, что я сижу перед ним, а у меня есть какой-нибудь там острый вопрос, и мне он что-то сказал, ляпнул, у меня есть возможность поймать его. И я понимаю, что если вот я его сейчас спрошу, он мне честно ответит.
И работает.
А?
Это работает.
Да, я пару раз проверял, это работало. И я... Теперь я не спрашиваю. Я считаю, что это подло. Ну вот, принцип «не навреди». «Не навреди» врачебный, который в журналистике должен, как мне кажется, применяться.
Твои интервью от этого не проиграют?
В чем-то наверняка проигрывают. Но мне кажется, что... Вот Ван Денко в своем интервью сказал очень правильную фразу про то, что важно оставаться человеком, а не журналистом. Ну вот, вот это про это.
Иван Сурвилл.
Что, закончились вопросы?
Иван Сурвилл.
А ты же говорил про то, что мы это еще...
Ну ты же старательно уходил от ответа.
Ну
что
так
же я могу сделать?
Ты мне обещал раскрутить, что ты не ты это...
Ну я обещал, у меня не получилось, как видишь.
Ну раскрути, придумай как, давай.
Ну, ты понимаешь, что мы сейчас, во-первых, за рамками времени, а во-вторых, раскрутить себя просто так? Ну, я, конечно, могу попытаться. У меня есть
не,
один...
ну я...
Нет, слушай, у меня есть один вопрос, который я могу тебе сейчас задать, но, скорее всего, я уже как бы и не стал пытаться, потому что видно, что ты настолько закрыт сейчас, что
я наоборот, я только более-менее начал как-то раскрываться.
То есть, хорошо, в следующий раз, когда я буду брать интервью, я надеюсь, что это когда-нибудь произойдет еще.
Первый час не пойдет никуда, да?
Нет, ну первый, да, ты приедешь на час раньше просто.
Окей.
Вопрос, собственно, такой. Вот у тебя в феврале, вот, собственно, тот депресняк, по поводу которого ты написал книжку.
Да.
Что случилось-то?
Сейчас анализирую, я могу сказать, что очень много навалилось, очень много просто из разных областей, из рабочих, лично. Я очень много, я переработал, очень много было проектов, которые надо было закрывать. До этого ненадолго у меня ушла девушка, и мне было тяжело. Кроме этого, навалились какие-то вот эти экзистенциальные вещи, типа одиночество, от которого я страдаю, непонимание, и вот это все вкупе дало такой эффект.
Ты понимаешь, что сейчас это может повториться? Учитывая тот факт, что, например, ты только что, ну не только что, дня три назад открыл снова свои ежедневные письма, которые совершенно очевидно ты используешь для того, чтобы выливать этот свой экзистенциальный ужас.
Да, да, ты прав.
Ты в курсе,
да,
что это может повториться? Что ты делаешь для того, чтобы это не повторилось?
Я... Вот один недостаток, который я все не люблю, то, что я очень человек, который надеется на авось, я думаю, что это не повторится. Я никак не готовлюсь к тому, что это может повториться.
Иван Сурвило.
Принесет. Да.
Иван Сурвило на 117.2. До понедельника.
Пока-пока.
Сто семнадцать и два.